Дорогие друзья, братья и сестры, у нас с вами есть замечательная и радостная привилегия быть частью Церкви Божией, быть частью особого народа Божьего. У нас есть замечательная и радостная привилегия, потому что Бог принял нас в свою семью, назвал нас своими детьми, и приняты в Его семью, названные своими детьми, мы соединены вместе в одно единое общество. Но не всегда просто и не всегда легко нам удается уживаться друг с другом в этом обществе. И, находясь долго в церкви, наверняка вы были свидетелями разных конфликтов, которые возникают между верующими. Мы в этом отношении не свободны. Мы, конечно, справились со многими проблемами и многими грехами, которые есть у людей в этом мире, но и Церковь Божия, и верующие в Бога люди, они все равно не всегда умеют и не всегда понимают, как мирно жить друг с другом. И одна из причин таких конфликтов, одна из причин недоумений, непониманий и ссоров среди народа Божьего заключается в том, что человек очень часто, ему трудно быть терпимым к тем, кто не такой, как он, кто отличается от него. Мы приходим в Церковь Божию, и здесь милость Божия особым образом проявляется, потому что Он спасает очень разных людей. Он призывает к себе кого-то в совсем юном возрасте, а кого-то в пожилом возрасте. Он призывает кого-то из очень богатой семьи, а кого-то совершенно нищего. Он призывает кого-то замечательно образованного, интеллектуального, а кого-то, может быть, не столь образованного и не столь сильного, не столь умеющего рассуждать. Он призывает людей разных национальностей, разных культур и разных привычек. И в этот момент, призванные, мы оказываемся в одной семье. Но будучи призваны и будучи соединены в одной семье, мы еще не умеем с самого начала, мы еще не умеем сразу с терпением относиться к тем людям, которые очень сильно отличаются от нас. Потому что вот это нетерпение, это то, что мы наследуем. Это нетерпение, это то, что у нас было уже, как у людей. На самом деле это нетерпение может быть даже не столько обществом воспитано, сколько где-то есть в той греховной испорченности, которая в человеке. Посмотрите на детей, насколько ревностно дети отстаивают свои права, насколько они заботятся, чтобы другому не дали больше, чем ему, заботятся о том, чтобы другой не был как-то так особо выделен в отличие от него. В детях есть вот эта вот ревность с самого начала. У детей есть стремление, чтобы все было бы одинаково. В подростковом возрасте очень это заметно, потому что подростки не любят тех, которые выделяются как-то из ряда, которые учатся лучше или даже учатся хуже, которые одеваются не так, которые какие-то чужие. Люди стремятся к единообразию. В единообразии как-то спокойнее. В единообразии легче затеряться. И в этом мире все расслоились на многие-многие группы. И внутри каждой группы более-менее единообразие. И такие сложные отношения, или вообще никаких отношений с другими группами. Общество постепенно распадается на различные ячейки. Этих ячеек все больше, больше и больше. И, может быть, сегодня в современном мире вот этот процесс распадения, вызванный грехом, он как-то особо ярко, особо сильно бросается в глаза, когда распадение доходит до того, что многие люди вообще остаются одинокими. Если раньше практически каждый человек старался образовать семью, ну, достигнув определенного возраста, то одна из проблем современности, один из кризисов, особенно в Европе это хорошо заметно. Многие люди вообще отказываются даже от создания семей. Сейчас огромное количество людей в мире, избравших просто одинокий образ жизни. Просто совершенно один, и никто ему не нужен. Вот здесь он уж совершенно доволен собой, потому что себя не с кем сравнивать и не к кому приспосабливать. А потом вот эти люди, и мы с вами, имеющие вот такую вот эгоистичную склонность и привычку, вдруг оказываемся в Церкви Божией. И в Церкви Божией нам надо как-то уживаться друг с другом. Церковь Божию нужно строить как одну особую семью. И не всегда это легко сделать, и не всегда получается. И поэтому в Священном Писании мы находим огромное количество наставлений именно на эту тему. Как верующим строить отношения друг с другом? Нам это важно, потому что мы этого не умеем. И нам нужно видеть Божий взгляд, библейский взгляд на это, чтобы, соразмеряя наши мысли, наши стремления и наши поступки с этим взглядом, мы учились с каждым днем все лучше и лучше строить свое поведение, исправлять то, где мы неправы. И мы сегодня будем читать послание к Римлянам, 14 главу. Мы продолжаем чтение этого послания. И 14 глава – это продолжение такой длинной череды рассуждений апостола Павла о том, как именно жить верующим людям. Он здесь говорил уже до этого, начиная с 12 главы, и о служении, и об отношении к братьям и сестрам, и об отношении к внешним для церкви людям, и об отношении к врагам, и об отношении к властям, и даже о том, как самому себя организовывать. И теперь он переходит к одной из самых сложных и самых болезненных проблем – как построить отношения в церкви. Про это, кстати, написано здесь больше всего. Про власти несколько стихов, про внешних, про внутренних, про все несколько стихов. А потом он затрагивает тему непонимания, разделения, ссоры в церкви и посвящает этому полторы главы. Потому что он знал и понимал. Очень трудно верующим здесь научиться правильно поступать. Мы склонны слишком поспешно других судить и слишком поспешно других принижать или слишком поспешно каким-то неправильным образом относиться к другим людям. И вот чтобы мы не спешили, чтобы мы учились не поспешно, а правильно относиться, для нас написаны эти слова. Сегодня мы прочитаем только часть этого наставления, остальное будем читать в следующий раз. Итак, послание к Римлянам, 14 глава, мы читаем с 1 стиха. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. Потому мы живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Мы остановимся здесь. Мы остановимся здесь и прежде всего попытаемся понять, что же за проблема, о которой пишет апостол Павел. Он описывает как бы две группы людей в церкви – немощные в вере и сильные в вере. И он описывает две эти группы людей в церкви, подразумевая, что не все просто, не все мирно, не так легко строятся отношения между этими двумя группами. В чем суть этого различия, что за немощные, что за сильные? Из описания самого процесса мы видим, что это как-то связано с едой, это как-то связано с особыми днями. Кто-то ест, кто-то не ест, кто-то соблюдает дни, кто-то не соблюдает дни. Чтобы нам понять это, нам важно понять, что в римскую церковь пришли люди, часть которых была язычниками, и часть которых была иудеями или прозелитами, то есть воспитанными в Моисеевом законе. Пришли люди, многие из которых с раннего детства соблюдали определенные нормы в отношении дней, в отношении пищи, праздников, и вся их жизнь была расписана. Были другие люди, у которых вообще жизнь не расписана, которые делали, что хотели, и предавались чему угодно в своей жизни. Очень разные люди. Из разных сфер, и вдруг эти очень разные люди оказываются в церкви. И теперь им нужно по-новому строить свою жизнь. И вот, оказавшись в церкви, они неминуемо задаются вопросом о том, как теперь должна измениться моя жизнь, что мне можно и чего мне нельзя, как я буду поступать и как я не буду поступать. И на этот вопрос каждый дает разный ответ. Мы здесь должны понять, что апостол Павел не осуждает ни ту, ни другую группу. На самом деле у той и у другой группы тот ответ, который они выбрали, это ответ приемлемый. Они ни та, ни другая группа не совершили какого-то преступления. Некоторые, особенно пришедшие из иудаизма, христианства, и такая проблема в древности существовала, они начинали утверждать, что без соблюдения иудейского закона спасение невозможно. Послание Галатам посвящено прежде всего таким людям. И в послании Галатам Павел очень резко пишет: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа». Оправдывать себя законом нельзя. Мы должны ясно понимать, что делаем, исполняется там человеком закон, не исполняется, оправдание не от этого. Оправдание от веры в Иисуса Христа. Так вот, здесь не идет речь о тех людях, которые оправдывают себя законом. Здесь не идет речь о тех, которые говорят, без соблюдения каких-то постановлений невозможно спасение. Потому что апостол Павел всегда очень резко выступал против этих людей. Здесь речь идет о тех людях, которые не утверждают чего-то богословского, которые не утверждают, что без соблюдения закона невозможно спасение, но которые просто не могут не соблюдать закон, которые привыкли, которые воспитаны, для которых такой стиль жизни не обуза, но радость, что-то такое хорошее и достойное. Они всегда воздерживались от всего идольского, они всегда воздерживались от всего языческого, они всегда ели определенную пищу, они всегда соблюдали определенные праздники. И не надо думать, что это была проблема для них всегда. Для многих из этих было радостью, для многих из них это было выражением своего посвящения Богу, это было выражением их любви к Богу. Они пришли к Иисусу Христу, они пришли, они уверовали, они теперь знают, что все это не так важно, не обязательно, не этим человек спасается, но это по-прежнему дорого, это по-прежнему значимо и ценно. И вот с этим дорогим, значимым и ценным они остаются, и они говорят: мы не можем отказаться от этого, нам будет плохо, если мы откажемся от этого. Наша вера не позволяет нам отказаться от этого, потому что если я откажусь, меня будет мучить совесть. Вы знаете, это и иудеи, и язычники, это 2000 лет назад, но в жизни многих из нас есть такие элементы, которые вроде бы не нужны, которые бы вроде бы не обязательны, но откажись от них, и нам будет неуютно. Измени это, и нам будет тяжело или плохо. У нас есть, у каждого из нас, кто давно, особенно в церкви, есть привычка к определенному стилю богослужения. Как мы собираемся, как мы молимся, как мы поем, как мы слушаем проповеди, что мы выбираем, что мы делаем на богослужении, чего мы не делаем на богослужении. Попытается, если в этом что-то серьезно изменить, пусть каждый из нас прекрасно знает, что Христос не в этом, не в какой-то внешней обрядовости. Нам вдруг станет плохо. В разных сферах жизни у каждого из нас есть элементы, по которым пусть они не обязательны, где-то умом мы понимаем, но попробуй от них отказаться или изменить, и нам будет плохо. немощные в вере – это те люди, которые, скорее всего, знают правильное учение, потому что Павел здесь не осуждает их за какое-то неправильное учение или богословие, которые все понимают, все принимают, но которые просто благодаря своему воспитанию не могут жить по-другому и не могут отказаться от такой жизни. И вот эти немощные, неспособные перемениться и отказаться, сталкиваются с так называемыми сильными, для которых то, что для них привычно, ценно и хорошо, вообще не обладает никакой ценностью, которые говорят, да ну ерунда какая-то, мы по-другому можем. И здесь источник конфликта. И конфликт был в древности, и конфликт бывает и сегодня, и очень часто бывает, когда про одну и ту же вещь, для кого-то она дорога, а для другого она становится какой-то неважной, ненужной, а может быть глупой. И вот люди перестают понимать друг друга. Еще на одну деталь нам нужно обратить внимание, чтобы лучше понимать тех людей. Здесь прежде всего говорится о двух вещах – о пище и о днях. Эти вещи особо значимые и особо острые. В древности у христиан был такой обычай. Впоследствии он исчез, но в древней церкви, из Нового Завета мы хорошо понимаем, что он был, когда верующие ели вместе. Такая у них была традиция. Они собирались не просто для богослужения, они собирались, чтобы вместе пообедать и вместе совершить богослужение. Так им было проще и так было удобнее. Потом из-за каких-то непорядков в связи с принятием пищи от этого обычая отказались. И он не был обязательный, но в те времена эта традиция еще существовала. А теперь представьте, приходят люди, садятся за один стол, и у них разное отношение к пище. Один говорит, я этого могу есть, это мне нравится, это вкусно, а другой сидит рядом. И вот так воспитали, что от этой пищи его тошнит, что ужас для него вот эта пища. А они сели за один стол в одной и той же церкви. А теперь представьте особые дни, какой-то особый праздничный день, суббота или какой-то праздник. А в этот особый праздник, или, может быть, в те времена уже начинается, скорее всего, начинается особое выделение и празднование воскресения. Один говорит, для меня любой день он одинаков. Я в любой день могу поклоняться Богу, могу и работать, как удобнее. А другой говорит, так это святой день. Сегодня мы богослужение должны устроить. И опять одна церковь, и вроде бы собрались для одного дела. И тут возникает напряжение. Мы можем понять этих людей, можем понять, как им трудно сидеть за одним столом, можем понять, как им трудно быть в одном собрании. И вот это вот понимание перенести и на нас с вами. У нас небольшая церковь, может быть, меньше поводов для конфликтов, но даже здесь мы немного разные. И чем больше церковь, чем больше разных людей представлено в этой церкви, тем больше вот таких вот появляется источников напряжения. Я привык вот так, а он привык вот так. Как нам теперь уживаться вместе? И апостол Павел здесь, в этом тексте, дает несколько советов, несколько истин, которые мы должны принять, и без принятия которых жизнь вместе, возможность уживаться, она не получится у нас. И все эти советы, если мы на них посмотрим, связаны с Богом и Его действием. Первое. В отношении любого человека в церкви я должен научиться думать, что Бог его принял. Не я его принимаю, не моя эта ответственность, это Бог его принимает. Второе, в отношении любого человека в церкви я должен научиться думать, что он Божий раб, и перед Богом он ответственен. Не передо мной, но перед Богом он отвечает. Третье, я должен научиться думать, что всеми своими делами он служит Богу. Не мне, не моему удовлетворению, не моим интересам, но Богу. И четвертое, что я должен увидеть, что любой человек в церкви отвечать будет за все, что он сделал доброго и худого, не передо мной, но перед Богом. И поэтому и принятие, и господство, и цель жизни, и ответственность, все пред Богом. И вот когда мы научимся видеть за каждым человеком не просто человека, когда мы научимся за каждым видеть не просто того, кто нас радует или раздражает своими поступками, но за каждым человеком мы научимся видеть Бога, действующего не только в нашей жизни, действующего в Его жизни, вот это вот знание и поможет нам быть ближе друг к другу, быть терпимее друг к другу и сплачиваться, несмотря на всю нашу разницу, в одну семью. Итак, начнем с первого момента, о котором здесь говорит Павел, с принятия. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи, то есть не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». Два раза слово «принимайте». Вы принимаете, потому что Бог принял. Из самого описания следует, что вот этих вот немощных в вере было меньшинство. Павел обращается к большинству. Вы примите вот этих вот немногих немощных в вере. Вы примите вот этих людей, которые благодаря своему культуре, воспитанию и так далее, просто от каких-то неважных вещей не способны отказаться. Для которых вот эти вещи, которые вам кажутся неважны, они важны, они дороги и существенны. Не говорите, ты должен перемениться, и тогда ты будешь нас. Ты должен научиться быть таким, как мы, и тогда ты будешь наш. Ты должен осознать то, что мы сознаем, и тогда ты будешь наш. Павел говорит, Бог принял его. А как Бог принимает? Уверовал человек, исповедал человек Иисуса Христа, раскаялся в своих грехах, ищет Господа в своей жизни. Этого достаточно, чтобы Бог принял его. Этого достаточно, чтобы он стал Детем Божьим. Примите его и вы, не споря. Не споря с ним о мнении, не доказывая ему всю его правоту и неправоту. Может быть, он когда-то примет вашу точку зрения. Может быть, изменится. Может быть, до своей самой своей смерти он так и будет придерживаться своих взглядов. Это не ваше дело. Решать на основании его взглядов, хорош он или плох, потому что Бог принял. Но у нас есть искушение. И апостол Павел очень точно и очень четко называет, какое именно искушение есть. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. Это обращение к сильному. Это обращение к тому, который говорит про себя «я все могу». У каждого из сильных есть большое искушение с презрением относиться к слабым. Я-то могу, а он-то не может. А к тому же сильных большинство. Мы-то все вот такие, а он какой-то не такой. И на этом фоне очень легко унизить. Унизить не просто даже словами, унизить можно поведением, унизить можно взглядом, унизить можно улыбкой в какой-то неподходящий момент. Вы все в жизни сталкивались с этим, когда же без слов унижают, когда вас, может быть, унижали, вы знаете об этом. Но апостол Павел говорит, вот этого человека, если вдруг у тебя возникло ощущение, что я-то такой хороший, а он-то какой-то плохой, то возникло побуждение унизить, осознайте, что вы унижаете того, кого Бог принял. Бог его не унизил. Бог его посчитал достойным, а вы считаете недостойным. И вот это вот большое искушение людей, которые считают себя сильными, унижать, думать, что человек, который вот таким вот образом слаб, он будет плохим служителем для Бога, что он как-то не так будет, не очень будет хорош в Царстве Небесном. А Бог говорит, что достаточно хорош. Бог же его принял в свое царство. Бог посчитал его достойным своего царства. Теперь противоположная проблема. Здесь сказано, и кто не ест, не осуждает того, кто ест. Кто не ест? Слабый. Кто не ест? Тот человек, у которого есть в жизни вещи, которые особо заставляют его мучиться и переживать, и смущают в поведении других людей. Очень легко на основании таких вещей начать осуждать других. Говорить, да он какой-то слишком свободный, да у него жизнь какая-то слишком распущенная, да разве может быть христианин таким? Да и какая польза Богу от вот такого свободного и распущенного христианина? А Бог принял его. Бог решил и в отношении этого, которого вы считаете свободным и распущенным, что он тоже достоин Царства Божьего. Поэтому нам очень важно научиться. Те, которые кажутся загнавшими себя в какие-то рамки и связанные в этих рамках, не способные вроде бы ничего делать, и хочется унизить их, Бог говорит, а я их принимаю. Те, которые с другой стороны от нас, которые слишком свободны, которые, может быть, позволяют себе то, чего мы себе бы никогда не позволили, и их Бог принял. Важно сказать, здесь не идет речь о грехе, здесь не идет речь о доктринальных заблуждениях. Грех должен наказываться, и доктринальные заблуждения должны обличаться и исправляться. Но между грехом и заблуждением есть очень широкая сфера в нашей жизни, сфера просто привычек, сфера того, что нравится и не нравится, сфера того, что по сердцу и не по сердцу. Апостол Павел говорит, будьте осторожными в этой сфере. Потому что всех Бог принял. Итак, первая истина. Мы должны научиться смотреть на всех, обратившихся искренне к Богу, как на принятых, и не спешить ни с уничижением, ни с осуждением. Второй момент. По поводу служения этих людей, иногда кажется, что даже пусть Бог принял, ну вот какой-то неэффективный, неподходящий для царства, здесь сказано, кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно, всякий поступает под удостоверению своего ума. Каждый верующий чужой раб, он не мне подотчетен, он не вам подотчетен, он подотчетен в своем служении Богу. Мы как-то оцениваем служение других людей, мы кого-то считаем более великим и кого-то считаем более малым, но на самом деле истинную оценку того, хорош раб или плох раб, может сделать тот, кто давал этому рабу задание. Каждому из нас Бог дает какое-то задание. Каждый из нас раб Бога. И для этого задания Бог нам дал необходимые способности. И для этого задания Он дал нам определенное расположение ума. Мы Ему нужны такие, какие мы есть. Даже с нашими слабостями и с нашими проблемами мы нужны Ему, потому что какие бы слабости и проблемы ни были, то, что необходимо сделать Богу через нас, Он через нас будет делать. То, что необходимо делать Богу через другого, Он будет делать через другого, а не через меня. И у Него там свои отношения, и у Бога свои критерии оценки, и Он сам разберется, хорош этот раб или нехорош. Очень часто люди спешат оценивать других людей поспешно. И, может быть, даже, ну, чтобы так яркий пример был, апостол Павел, тот человек, который написал эти слова, и который был замечательным, одаренным от Бога служителем. Почитайте книгу «Деяний», почитайте его послание. Мы-то с вами с высоты нашего положения, уже имея всю Библию, глядя там из 20 века, говорим, какой великий служитель. Его всю жизнь ругали. Его всю жизнь ругали и иудеи, и язычники, и церковь. Они его считали каким-то негодным рабом. То он слишком вошкается с теми, которые под законом. Помните, вот в Иерусалим пришел, в храм пошел с людьми, какие-то обряды проводил. Да зачем это Павлу? Обрезал Тимофея. Зачем это Павлу? Какие-то вещи из иудейского закона он выполняет. И, конечно, это вызывает осуждение. С другой стороны, многие вещи он не делает. Он живет с язычниками и поступает как язычник, и другая группа церкви его осуждает. Даже тот человек, который совершал действительно великое служение, мы видим это служение, для нас оно открыто, с точки зрения людей, стоявших рядом с ним, был достоин почему-то осуждения. Апостол Павел говорит, это Бог решает. И в отношении Павла, и в отношении меня, в отношении каждого из вас Бог решает, хороший вы раб или плохой раб. Не мы даем задание, Бог дает задание. И вот это вот очень важно осознать. Что мы можем делать для других рабов? Что мы можем делать для других, кто получил задание от Бога? Если им нужна помощь, поможем. Если им нужна поддержка, поддержим. Если им нужно ободрение, ободрим. Но это их труд перед их Господом. И апостол Павел говорит, поступайте по удостоверению своего ума. Не живите чужим умом. Бог каждому из вас дал свой собственный ум. Иногда легко жить чужим умом, да? Пусть за меня другие подумают, пусть мне скажут, что надо сделать. Не получится, они и будут виноваты, да? А у меня есть свой ум. Бог его дал. Бог его дал мне достаточно интеллектуальных сил для того, что мне нужно сделать в этой жизни. Так пользуйся этим. Пусть другие тебе насоветуют что-то, что тебя смущает. Если это действительно тебя смущает, скажи, у меня есть свой ум. Обратитесь в молитве к Богу, ищите у Него мудрости. Помните, как Иаков пишет о сомневающемся, о том, что он должен просить мудрости у Бога. Это повеление. Не просишь мудрости у Бога, не получишь, но просишь, Бог обязательно ответит. И поэтому живи своим умом. И служи так, как ты сегодня и сейчас можешь служить Богу, а не так, как, может быть, тебя пытаются куда-то направить и заставить. У тебя есть свой ум, но будь ответственен перед Богом. Итак, второй момент, который мы должны осознать, решая, как нам относиться к нашим братьям и сестрам, это сознавать, они не нам служат. И не мы создаем правила их служения, Богу служат. Так же, как мы до этого с вами говорили, не мы их призвали, мы и не мы их приняли, Бог их принял. Третий момент, касающийся их жизни, их служения. Кто различает дни для Господа, различает. И кто не различает дни для Господа, не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога. И никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. Потому живем ли или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. И здесь апостол Павел, чтобы, может быть, нам яснее было, чтобы читателям его яснее было, переходит от каких-то даже бытовых вопросов и повседневных к вопросу о смерти и воскресении Христа. Потому что именно смерть и воскресение Христа – критерий для всего, что происходит в жизни нашей с вами, критерий для всего, что происходит в церкви. Не будь смерти и воскресения Христа, все остальное бы потеряло смысл. Но Христос умер, и Христос воскрес. Для чего Он это сделал? Для того, чтобы все теперь было для Него. Своей смертью и своим воскресением Он дал нам возможность жить. Своей смертью и своим воскресением Он дал нам возможность спастись. Он дал нам возможность служить. Он дал нам возможность быть в Царстве Его. В конце концов, если бы от начала этого мира не было бы задумано смерть и воскресение Христа, если Бог, зная только о грехопадении, не предусмотрел бы также и жертву, то единственное, что осталось бы Богу, это уничтожить весь этот мир. Смертью и воскресением Христа мы все живы. Смертью и воскресением Христа мы еще сейчас можем здесь стоять, сидеть, разговаривать, дышать и надеяться. А если все, что у нас есть, вся наша надежда, вся наша будущность только в смерти и воскресении Христа, то и Христос имеет право на все в нашей жизни. Это Его трудом создано, это Его болью создано, это Его смертью создано. Без Его боли и Его смерти не было бы. И вот, имеющий право на все в нашей с вами жизни, Христос согласился принять наше искреннее поклонение в разных формах. Есть люди, которые отказываются от пищи ради Бога, и Христос говорит: «Спасибо». Христос говорит: «Я рад тому, что ради меня ты это сделал». А другой ест, благодарит Бога. И Христос говорит: «Я рад, что ты ешь и благодарен мне». Кто-то ради Бога соблюдает дни. В какие-то дни отказывается от всего, это день его поклонения. Христос говорит: «Я рад, что ты поклоняешься мне в этот день». А другой человек говорит: «Я каждый день буду и работать, и поклоняться». Я вот так распределю. Христос говорит: «Я рад, что теперь и вот такая возможность у тебя есть для меня». И каждый из нас, кстати, умрет. И Христос говорит: «Я рад, что теперь ваша смерть, если вы верующие люди, и ваша смерть, она тоже оказывается для меня и ради меня. И наша с вами смерть приводит нас навстречу Господу». Так вот, если своей смертью и своим воскресением Христос таким образом преобразил нашу жизнь и жизнь каждого другого верующего в Него, то почему мы будем осуждать человека за то, чем он радует Христа? Вы знаете, есть, всем из нам приходится дарить подарки. Всем нам приходится получать подарки. Где-то больше, где-то меньше, какие-то праздники, какие-то дни рождения. И вот приносят два человека подарок. Один подарил один подарок, другой подарил другой подарок. Кто-то подарил шоколадку, кто-то подарил чайник. Ну, конечно, можно осуждать, что я же подарил чайник, почему ты тоже не подарил чайник? У него было бы 2 чайника, или 10 чайников, или 50, если бы все подарили чайник. Но это хорошо, когда есть разные подарки от разных людей. И Бог таким образом очень разнообразно устроил свою церковь, когда каждый из нас что-то такое особенное, что есть в его жизни, может сказать: «Господи, это для тебя». И Бог радуется. Христос, умерший и воскресший, радуется нашему разнообразию и разнообразию наших подарков. Те, которые решают, что все должны быть вот только сильными, только слабыми, только одинаковыми, пытаются Христа лишить этого разнообразия. Но Он умер и воскрес именно для того, чтобы теперь все разнообразие, все, что есть, было для Него, принадлежало Ему. И мы должны, видя такое брата, который не такой, как я, не так, как я делает, и не так тому, может быть, к чему я стремится, но делает это ради Бога и искренне, порадоваться, что у Бога есть и такой служитель. Не такой, как я, потому что я не все могу. Другой, который сделает то, чего я никогда не сделаю. И это еще один момент, напоминающий нам, нужно принимать других людей. И последнее, о чем мы сегодня с вами прочитаем, с 10 стиха. «А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Время от времени мы задаемся вопросом о правоте или неправоте тех или иных действий и поступков. В отношении некоторых действий и поступков Библия очень однозначна и говорит: это грех и это нельзя. В отношении некоторых поступков Библия также однозначна: это заповедь и ты должен это делать. Но некоторые поступки не так легко оценить. В отношении некоторых не так легко принять решение. Апостол Павел говорит, напоминает верующим: не вы будете принимать решение, не вы в сегодняшнем дне будете принимать решение, не вы в будущем дне будете принимать решение. Решение, оценку каждой жизни даст Христос. Все мы явимся на суд Христов. На самом деле очень важная христианская истина, и, может быть, часто как-то ускользающая от нашего внимания о том, что нам всем надлежит дать отчет за нашу жизнь. Каждому верующему дано такое особое утешение. Верующий в Него не судится. Помните, Иоанн пишет, а неверующий уже осужден. Верующий человек не придет на тот суд, где есть осуждение. Верующий человек не придет на тот суд, где люди отправляются в ад и в озеро огненное. Этот суд не для верующих людей. И мы можем надеяться, и мы можем радоваться. Но любой из нас все-таки предстанет пред судом Христовым. Любой жизни любого из нас Христос даст свою оценку. Мы очень часто мыслим всего лишь в двух категориях – вечная гибель и вечное спасение. Но между вечной гибелью и вечным спасением есть еще широкий набор вариантов, связанных с наградами Божьими, с воздаянием и воздаянием вечным. Наша жизнь на земле определяет нашу с вами будущую участь. И тот, кто, сохраняя веру, тем не менее не служит Богу, кто, сохраняя веру, позволяет нечестие своей жизни, он лишает свою будущую жизнь очень и очень многих добрых черт. Отказываясь от будущего ради сиюминутных удовольствий, мы теряем вечную награду. И тот, кто здесь служит Богу, стремится и старается для Него, будут особые последствия, и будут награды, в том числе и в вечности. Поэтому не нужно думать только в двух категориях – вечная погибель или вечное спасение. Даже в вечности будет разнообразие, и это разнообразие во многом определяется нашим сегодняшним трудом. Но не мы решаем, какое место и какое положение в этом разнообразии займет наш брат и наша сестра. Не мы оцениваем их стремления, их успехи и их сердечные намерения. Бог оценивает, Христос оценивает, потому что Он праведный судья, единственный, который знает все. Это на человеческих судебных заседаниях выступают свидетели обвинения, выступают свидетели защиты. Если есть присяжные, они потом сидят долго-долго, ломают голову, какие-то доказательства взвешивают, принимают решения. И часто решения или не часто, но иногда решения бывают неправильными. Когда все предстанут пред Богом, не нужны ни присяжные, ни свидетели обвинения и защиты. Все будет точно. И вот в свете этого, в отношении нашего брата или сестры, который не такой, как я, мы должны напомнить себе, он предстанет пред Христом. И Христос скажет ему, хорошо или плохо он поступал в своей жизни. И вот это вот понимание, оно должно сдерживать нас в наших конфликтах и в нашем текущем суде. Итак, чтобы верно, по-доброму, правильно строить наши отношения друг с другом, нам очень важно осознать четыре истины, о которых здесь говорит апостол Павел. Нам очень важно научиться смотреть на человека не просто в его одиночестве, но и в его связи с Богом. Научиться видеть, что Бог его принимает, если он верующий. Научиться видеть, что Бог является его господином, если он верующий. Научиться видеть, что все плоды его жизни, они для Бога, если он верующий. Научиться видеть, что Бог сам даст оценку его жизни, если он верующий. И здесь он пред Богом. Конечно, не все будет гладко в наших отношениях с другими людьми. И, конечно, не все вокруг нас всегда нас будет радовать, только и удовлетворять. И наверняка будут в Церкви Божьей те моменты, которые смутят нас, которые вызовут какое-то переживание и боль. И будут рядом с нами люди, в отношении которых возникнет это искушение либо унизить, либо осудить. В такие моменты сегодня и всегда напоминайте себе, вы не Христос. это его роль. Вы не Бог, это его роль. И пусть он оценивает. А ваша роль и задача относиться к нему как к брату. Относиться к нему как к члену той же самой Божьей семьи. На самом деле на этом наставления апостола Павла не заканчиваются, и дальше еще много будет написано, как поступать и каких проблем избегать надо, и какой ущерб может быть в церковной жизни, если мы неправильно там или в том или ином случае поступаем. И да дарует Господь, мы дальше почитаем послание к римлянам. Но первый сегодняшний урок. Будем смотреть на человека, учитывая его связь со Христом, и не будем на себя брать Христову ответственность, но просто радоваться, что какой бы он ни был, пусть совсем не такой, как я, но брат у меня есть, или сестра у меня есть, и слава Богу за этого брата и эту сестру, и слава Богу за то, что он создает из нас таких разных церковь свою, и слава Богу, что и здесь, сегодня и сейчас мы можем собраны быть вместе и вместе обращаться к Нему.